В ходе спецоперации убиты 3 боевика. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 февраля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. На судебном процессе по делу об убийстве Анны Политковской сегодня ожидается вердикт присяжных. Месяц со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, что известно о расследовании этого преступления. Киргизия закрывает американскую авиабазу в Манасе. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема нашей программы. В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, сегодня, как ожидается, будет вынесен вердикт. Накануне, после окончания прений сторон, выступили с последним словом подсудимые. После этого участникам процесса было предложено обсудить опросный лист, список вопросов для присяжных, ответы на которые и есть вердикт. В суде работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что сейчас происходит в зале судебных слушаний? Сегодня заседание должно было начаться с напутственного слова председательствующего. Что он сказал присяжным?
Здравствуйте, Михаил. Но в настоящий момент председательствующий Евгений Зубов продолжает обращаться с напутственным словом к присяжным. Дело в том, что он должен разъяснить им о том, как толковать некоторые неустранимые сомнения, если такие вдруг возникнут в деле. Он также должен разъяснить им, напомнить, в чем обвиняются подсудимые, и разъяснить юридические термины. То есть что такое превышение служебных полномочий и вымогательство? Это по эпизоду с предпринимателем Эдуардом Паникаровым. В совершении этих преступлений обвиняется Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. А также что такое убийство, совершенное организованной группой лиц и незаконный оборот оружия. Вот это касается непосредственно эпизода об убийстве Анны Политковской. Считает, что участвовали в этом убийстве братья Джабраил и Ибрагим Махмудова, а также Сергей Хаджикурбанов, который выступил организатором этого преступления. Кроме всего прочего, судья вот в настоящий момент напоминает и фабулу обвинения, и те доказательства, на которые ссылалась защита и государственные обвинители. И он особенно подчеркнул, обратил внимание присяжных на то, что если вдруг он упустит какое-то из доказательств, которые приводили стороны, это вовсе не означает, что он его считает каким-то менее существенным, и в любом случае присяжные должны полагаться исключительно на свое внутреннее убеждение. А кроме всего прочего, Евгений Зубов сказал, только вы являетесь судьями факта, и вам выносить решение о виновности или невиновности подсудимых. Вердикт должен быть обдуманным и взвешенным и соответствовать внутреннему убеждению. А если вам покажется, что я высказал свое мнение относительно виновности лиц, находящихся на скамье подсудимых, то вы должны его игнорировать, поскольку мое мнение здесь ничего не решает. Ну вот, в настоящий момент напутственное слово продолжается, и можно предполагать, что уже в течение ближайшего получаса присяжные удалятся в совещательную комнату, где им предстоит ответить на 20 вопросов опросного листа. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Перед началом сегодняшнего заседания мой коллега Марк Крутов побеседовал по телефону с Ильей Политковским, сыном Анны Политковской.
Мы очень ожидаем вердикт, какой бы он ни был, я хочу это подчеркнуть, какой бы он ни был. Весь процесс был напряженный, особенно для нас, для меня и для моей сестры, и мы очень уже долго ждем этого самого вердикта. Поэтому так.
Что вы можете сказать о доводах, которые приводили в суде и защита, и обвинение? Насколько они показались вам убедительными? Какие слабые места вам бросились в глаза?
Слабые места есть, конечно, и у одной, и у другой стороны. Мы так и не услышали, что делали братья Махмудовы в районе Лесной во время убийства. Как вы знаете, мы несколько раз задавали им этот вопрос. Их память как бы отказывается это вспоминать. У обвинения также были некоторые грешки, но как бы я очень жду мнения присяжных, так как именно они должны это все суммировать, отнять и прибавить, и получить в итоге вердикт.
С Ильей Политковским беседовал мой коллега Марк Крутов. Председатель Саратовского областного суда Александр Галкин подал прошение об отставке, чтобы прекратить поток дискредитирующих его публикаций. По заявлению пресс-службы облсуда, целью развернутой в прессе информационной кампании было оказание давления на суд. Александр Галкин считает, что своим уходом он сможет оградить систему правосудия в регионе от нападок со стороны отдельных средств массовой информации. С подробностями наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
В Саратове шли судебные процессы, участники которых так или иначе были связаны с политической жизнью региона. Это процесс по делу бизнесмена Алексея Ярусланова, спонсора местного отделения Компартии. Он был заключен под стражу по обвинению в хулиганстве. Депутат городской думы, единорос Михаил Макеенко, обвинялся в попытке дачи взятки следователю прокуратуры. Но наиболее нашумевшим был процесс по иску единоросса депутата областной думы Александра Ландо к бизнесмену, депутату городской думы Леониду Фейтлихеру. Фейтлихер обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни и публичном оскорблении, поскольку продемонстрировал на пресс-конференции журнал с фотографиями Ландо в обществе полуодетых девушек. Процессы шли к завершению, и одновременно нарастал вал публикаций, дискредитирующих областного судью Александра Галкина. Газеты, ассоциированные с местным отделением «Единой России», обвиняли Галкина в коррупции, покрывании лиц с криминальным прошлым, и даже в том, что он на автомобиле сбил пешехода и тайно захоронил его, говорит местный аналитик Алексей Колобродов.
Когда партия занимается вот такого рода кампаниями, это партия власти, бюрократии победившей, партия Путина, да, в общем, становится неудобно не за Галкина, становится неудобно за партию.
В ходе судебного рассмотрения были оправданы бизнесмены Алексей Ярусланов и Леонид Фейтлихер и осужден, хотя и на небольшой срок, единорос Михаил Макеенко. 13 января депутат Госдумы Олег Каргунов направил депутатский запрос генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой провести проверку сведений о фактах коррупционного проявления работников судебного корпуса области и лично Александра Галкина. Александр Галкин возглавлял областной суд с 1987 года. Власть менялась, но он оставался на посту, не вызывая нареканий. Что произошло на 22-м году его успешной карьеры, комментирует Алексей Колобродов.
Пошло огромное количество политических процессов, в которых так или иначе всегда просматривались интересы одной политической силы. Здесь ни один судья, зависимый, независимый, может быть, совсем зависимый, не принял бы тех решений, которые хочет эта политическая сила. Поэтому, я думаю, вот эта претензия, она не к Галкину, а к мирозданию.
Пресс-служба областного суда сообщила, многочисленные проверки, проводимые в последнее время различными структурами, не выявили ни одного факта коррупционного проявления в деятельности председателя областного суда. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской авиабазы в Манасе. В Московском окружном военном суде ожидается вердикт присяжных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Петропавловске-Камчатском моряки начали забастовку, требуя выплаты заработной платы. Читинский областной суд отказался принять жалобу адвокатов бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Московский областной суд подтвердил законность регистрации на выборах мэра Химок, лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этого часа. Передача по книге воспоминаний Виктора Левинштейна «Понад нарами. Табачный дым». Эссе Бориса Парамонова «Черная магия» Эдгара По и «Джаз на свободе». Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет. Сегодня одна из главных тем в прессе – это выступление в Государственной Думе Татьяны Голиковой, министра здравоохранения и социального развития. Она рассказала депутатам, что в России сегодня официально насчитывается около 2 миллионов безработных, и, согласно прогнозам министерства, по самым скромным подсчетам, число зарегистрированных безработных в России в 2009 году увеличится еще примерно на 500 000. Но Татьяна Голикова знает, где можно использовать труд безработных россиян. Обзор подготовила Валерия Шабаева.
Вчера перед депутатами выступила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Она рассказала о состоянии рынка труда и мерах, принимаемых правительством по его развитию. Как сообщила Голикова, по состоянию на 11 февраля численность зарегистрированных в органах занятости безработных составила 1 807 600 человек. Но, как пояснила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, важны не только абсолютные показатели.
У нас два разных вида безработицы. Одна зарегистрированная, когда люди пришли сами и зарегистрировались в службе занятости. Для справки, у нас в середине 90-х было 2,5 миллиона, финансовый кризис 98-го года 2 миллиона 100. Так что пока еще уровень безработицы большим признать нельзя. Это на примерно меньше 2% от экономически активного населения. Это пока еще проблема такая относительная. Другое дело, что она концентрируется в разных территориях по-разному. Где-то это существенно сильнее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы в России сейчас в Вологодской области. Это связано с металлургическим производством и с огромным спадом. Второй показатель безработицы меряется совсем по-другому. Это специальное обследование рынка труда, где людей спрашивают, заняты они или нет. И он более полный, не обязательно приходить регистрироваться. И вот такой уровень безработицы, это называется по методологии Международной организации труда, у нас 7,7% примерно. Но чтобы сравнивать, в кризис 98-го года у нас было почти 13%, вот этот уровень безработицы. Поэтому страшны не цифры. Опасны очень быстрые темпы роста российской безработицы. Вот об этом надо говорить, потому что совсем недавно зарегистрированная безработица была 1,3, сейчас уже она приближается к 2,9. Общая безработица, вот та, которая по методологии МОД, недавно была 5,5%, а уже 7,7%. Когда за меньше, чем за полгода вот так меняются цифры, это говорит о том, что российская экономика быстро входит в состояние кризиса.
Так считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. В те годы, когда российская экономика росла, нефтяные сверхдоходы обеспечивали и постоянное увеличение рабочих мест, власти практически перестали контролировать рынок труда, который сегодня судорожно избавляется от лишних людей, признала вчера Татьяна Голикова. По ее мнению, в том, что чиновники не предугадали столь быстрое появление прослойки граждан, в одночасье оставшихся без средств к существованию, виноваты не только федеральные, но и региональные руководители, которые должны быть в контакте с владельцами и менеджментом крупных града- и бюджетообразующих предприятий. Ошибки в расчетах и прогнозах по безработице чреваты дополнительными социальными потрясениями, ведь именно на основе таких прогнозов казна рассчитывает объем бюджетного финансирования, необходимого для выплаты пособий. Уже более 10 субъектов федерации представили в правительство свои программы. Причем, согласно условиям, они должны сами изыскать не менее 5% средств. Правда, уверенность в том, что эти программы себя оправдают, есть не у всех. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил вчера, что региональные программы занятости оказались в большинстве своем невысокого качества, довольно часто просто набором банальности, без реальных расчетов. Сама Татьяна Голикова вчера, так выразиться, не решилась, однако выдвинула предложение по централизованному использованию временно незанятых. Например, на строительстве олимпийских объектов в Сочи или мостов на острове Русский на Дальнем Востоке, где состоится саммит АТЭС в 2012 году. По мнению министра, именно на таких стройках должна быть задействована та рабочая сила, которая высвобождается с наименьшей ориентацией на иностранную рабочую силу. Идея заменить гастарбайтеров безработными депутатам, похоже, понравилась. Да и в целом отчет главы Минздравсоцразвития прошел без эксцессов.
Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шароградский. Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской авиабазы в бишкекском аэропорту Манас. База использовалась для транспортировки войск и грузов для сил международной коалиции в Афганистане. Андрей, добрый день. Есть у США чем заменить?
Добрый день, Михаил. Вот буквально только что пришло сообщение о том, что парламент Киргизии уже принял решение о закрытии этой базы. И это означает, что Соединенным Штатам осталось 6 месяцев на то, чтобы найти какие-то альтернативные пути. И совершенно очевидно, что законопроект, принятый сегодня в парламенте, будет одобрен президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым уже в ближайшее время, в ближайшие дни, возможно, часы, хотя у него на это официально, согласно Конституции, есть 10 дней. Киргизские власти отрицают какую-либо связь между решением о закрытии американской базы и получением довольно значительной экономической поддержки со стороны России. Речь идет о 2 миллиардах долларов. Но для многих наблюдателей, по-моему, для абсолютного большинства наблюдателей, эта связь очевидно. Итак, Соединенные Штаты теперь вынуждены действительно искать какие-то альтернативные пути. Уже на этой неделе командующий вооруженными силами Соединенных Штатов по Ближнему Востоку и Средней Азии, ну, иногда его еще называют командующим американскими войсками в Иране, в Ираке и Афганистане, генерал Дэвид Петреус уже провел переговоры в Узбекистане. Узбекистан имеет с Афганистаном железнодорожное сообщение, и там уже была... В Узбекистане уже была даже база ВВС, но она была закрыта после того, как западные страны, прежде всего Соединенные Штаты и страны Европейского Союза, выступили с очень резкой критикой по поводу подавления, кровавого подавления массовых протестов в Андижане в 2005 году. Так что сейчас приходится договариваться заново. Пока трудно сказать, насколько успешными будут эти переговоры. И вообще все это происходит в контексте того, что мы обсуждали вчера, тоже в прямом эфире. Речь идет об увеличении американского военного контингента в Афганистане. И, разумеется, вот потребность в таких базах, она серьезно возрастает. Тем более, что сейчас действительно очень сложная ситуация со снабжением войск международной коалиции в Афганистане.
Но в то же время вот представители Министерства иностранных дел Киргизии заявляют о том, что надеются, что решение парламента не нарушит антитеррористические усилия коалиции, в частности, в Афганистане.
Ну, да, это, конечно же, такое очень дипломатичное заявление, но дело делом, а заявление заявлением. По крайней мере, может быть, какие-то виды сотрудничества продолжатся, может быть, речь пойдет о транспортировке невоенных грузов, но так или иначе, все-таки такая вещь, как база, серьезный объект, как военно-воздушная база, вот эта база в Манасе, она будет закрыта, или, по крайней мере, американские войска не будут иметь возможности ее использовать. И, в общем, 6 месяцев, может быть, и достаточно долгий срок, но, в общем, все равно трудно за это время найти такой реально хорошо действующее место, оборудовать так, чтобы это был полностью функционирующий какой-то объект, который помогал бы снабжению войск. Тем более, что сейчас, как признают многие, ситуация в Афганистане ухудшается, и вот совсем недавно несколько раз просто была перерезана такая важная база из Пакистана в Афганистан, это Хайберский перевал, там талибы действуют очень активно, они взрывают мосты, иногда совершают нападения, и некоторые водители, особенно если это не военные, они просто отказываются ехать по этой трассе.
Но вот глава МИД Киргизии Кадырбек Сарбаев заявил, что и Россия, и Киргизия будут впредь содействовать вместе с мировым сообществом для стабилизации ситуации в Афганистане. А известно что-нибудь о том, как Киргизия теперь будет помогать международным силам?
Знаете, на этот вопрос я сейчас, к сожалению, не могу ответить совершенно точно, но так или иначе, все-таки Россия продолжает, по крайней мере, здесь мы говорили, я уже упомянул о неком российском влиянии, вот в принятие решения о закрытии базы в Манасе, но Россия, по крайней мере, не говорит о том, что собирается выходить из этой коалиции. Кроме того, сейчас идет очень серьезная дипломатическая борьба, ну, точнее, не назовем это борьбой, речь идет об установлении вот этих новых отношений между Россией и Соединенными Штатами. Сейчас, конечно, очень разные факторы играют. Ну, можно упомянуть очень много дипломатических проблем, где, возможно, Соединенные Штаты пойдут на уступки в обмен на то, что Россия принят какие-то другие решения, но это тема для отдельного разговора.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Петербургская комиссия по помилованию приняла обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой передать часть своих полномочий по решению судьбы осужденных губернаторам. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Комиссия по помилованию при президенте России во главе с Анатолием Приставкиным была образована в 1992 году. Иногда количество поданных прошений достигало 30 тысяч в год. Только в 2000 году были положительно решены дела 12,5 тысяч человек. Эту комиссию Владимир Путин упразднил в 2001 году, и вместо нее было решено создать 89 комиссий регионального уровня. 5 февраля 2002 года комиссия по помилованию появилась в Петербурге. Возглавил ее председатель городского общественного совета Алексей Козырев. И вот теперь эта комиссия обратилась к президенту России. В своем обращении она просит его поделиться своими полномочиями в сфере помилования с губернаторами, имея в виду только тех заключенных, которые осуждены за нетяжкие преступления. О том, чем вызвано это обращение, говорит Алексей Козырев.
Увы, итоги не очень положительные. Помилование, к сожалению, практически не работает. Это факт. Как только были организованы региональные комиссии, пошел резкий спад, который до сих пор продолжается. Скажем, насколько мне известно, в 2008 году по России вообще ни одного помилованного нет. И мы это видели довольно давно. Ну а то, что сейчас и очень отрадно президент обратил внимание на этот институт помилования, как раз, видимо, и время, чтобы попробовать свое видение донести до президента.
Право миловать осужденных имеет только президент, но сама процедура очень громоздкая и бюрократическая.
Мне бы хотелось миловать тех, кто по случайности первый раз, ну, мелких воришек, там, были случаи, там, за курицу получил 5 лет, украл электроэнергию, поставил жучка на счетчик, получил, по-моему, тоже 5 лет. Молодые, нельзя их долго держать, их угробят соседи, настоящие рецидивисты, которые в свою веру обратят. Но, к сожалению, такие нам и не пишут. Ну, вот человек получил 3 года, он знает, что, покуда он напишет, покуда это придет к нам, зайдет до губернатора, губернатор отправит президенту, а там вообще все это проваливается на долгие месяцы, и получается больше года.
Поэтому сейчас в комиссию по помилованию почти перестали писать, кроме осужденных на большие сроки. Алексей Козырев считает, что российская пенитенциарная система вообще очень жесткая, и что процедуру помилования нужно упростить по образцу многих стран, таких как Германия или Соединенные Штаты Америки, где судьбу осужденных за нетяжкие преступления решают на уровне земли или штата, а к президенту обращаются только если человек осужден на большой срок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7 часов вечера. Слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Ее тема «Есть ли выход из кризиса?» Какую роль в поиске путей выхода должны играть специалисты? Что такое консолидация национальных элит? Ведущий программы Виталий Портников беседует с бывшим премьер-министром Украины Валерием Пустовойтенко. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» интервью и опрос также на тему финансового кризиса. Месяц со дня убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Как продвигается расследование этого убийства? А также новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока» и репортаж на тему культуры. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской авиабазы в аэропорту Манас. База использовалась для транспортировки грузов и войск для сил международной коалиции в Афганистане. В Московском окружном военном суде сегодня ожидается вердикт присяжных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В причастности к убийству обвиняются братья Джабраила Ибрагим Махмудова и бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов. В Петропавловске-Камчатском моряки начали забастовку, требуя выплаты заработной платы. Экипаж приморского судна «Кигирях» отказывается проводить разгрузку более 4000 тонн угля, доставленного на Камчатку. В Малгобекском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Сообщается, что никто из сотрудников милиции при этом не пострадал. Читинский областной суд отказался принять жалобу адвокатов бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева на нарушение его права на отдых. Московский областной суд в четверг подтвердил законность регистрации в качестве кандидата на выборы главы города Химки, лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Суд над иракским тележурналистом, который бросил ботинки в Джорджа Буша, отложен до 12 марта. Судья багдадского суда заявил, что за это время необходимо выяснить, был ли визит Буша в Ирак, во время которого произошел инцидент, официальным или неофициальным. Северная Корея обвинила США и Южную Корею в подготовке агрессии против нее и заявила, что готова к войне. В заявлении Государственного информационного агентства КНДР содержится требование к Вашингтону и Сеулу не проводить в следующем месяце традиционное совместное военное учение. Студенты-пенсионеры Дальнего Востока получат 50% дотацию на авиабилеты в Москву, Петербург и Сочи с мая по октябрь, сообщил президент России Дмитрий Медведев. В польском Кракове сегодня открывается двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Следующая тема нашей программы – это тема финансового кризиса. Кризис, как любая иная сложная ситуация, влияет на поведение общества во всех сферах жизни, утверждают психологи. О том, как меняются взаимоотношения людей в ситуации экономического кризиса, способны ли они сохранить такие качества, как умение оказать поддержку и помощь другим людям. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахончевой рассказал заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.
В ситуации кризиса, как в ситуации землетрясения, обнажаются разные пласты поведения. И у целого ряда людей, у которых были установки на взаимопомощь, на кооперацию, на понимание другого, на толерантность, эти установки только становятся ценностными и ведущими мотивами поведения их личности. И именно эти люди начинают понимать, что кризис – это ситуация, когда необходимо, чтобы из нее выбраться, консолидировать свои усилия, понять друг друга и найти стратегию согласия по поводу ведения в ситуации кризиса. Накопление стратегии согласия станет одним из путей, которые выберут те люди, которым присуща толерантность и установки на кооперацию в целом. Те же люди, которые по большому счету фанатичны и которые так или иначе тяготеют к полюсу фундаментализма, они в ситуации кризиса, напротив, становятся разбросанными, разобщенными, и действует формула движения локтей. Они как никогда начинают играть в ситуации кризиса в игру наподобие, только в жестком варианте, страшной игры «Царь горы», когда каждый пытается взобраться на гору, но условия поднимания вверх – это сбросить другого или утопить другого. И та и другая линия поведения в ситуации кризиса возможны. Остается надеяться, что от того, как мы сформируем с вами отношение к кризису в культуре, как мы, наконец, поймем, что кризис и, главное, в ситуации в кризисе – это инвестиции не в доллары или евро. Кризис – уникальный шанс для инвестиций в самих себя. От этого будет зависеть и наше человеческое поведение.
Если все-таки брать людей, которые объединятся и будут помогать друг другу, какие это меры будут, какие методы помощи? Может быть, это не обязательно финансовая помощь?
Финансовая помощь далеко не главная. По сути дела, в ситуации кризиса обостряется одна из самых страшных форм одиночества. Это одиночество в толпе. И общение, понимание, человеческая поддержка – вот что главное в ситуации кризиса. Когда вокруг тебя появляются близкие глаза, когда ты слышишь те слова, без которых ты не видишь будущего. В ситуации кризиса помогут те, кто нарисует перспективу другой жизни, когда эта ситуация станет прошлым, а жизнь и понимание друг друга самым главным и самым настоящим.
С психологом Александром Асмоловым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Ну и в продолжение этой темы наш корреспондент в Липецке Оксана Загребнева спросила горожан, готовы ли они лично помочь людям, пострадавшим от кризиса.
Любую помощь я готова оказать всегда, но просто я даже не знаю, как я могу помочь людям, попавшим в кризис. Что касается материальной ситуации, я не настолько обеспеченный человек, чтобы вот как бы отделить от себя кусок и отдать кому-то другому. В другой ситуации, возможно, я, конечно, помогла бы. А в плане моральном, мне кажется, в принципе, сейчас и так очень много делается. Вот правительством я слышала какие-то программы о том, как спасать людей в кризисе. И как-то Я не чувствую себя вот слишком полезной в данной ситуации.
Я так помогаю сейчас пострадавшему от кризиса. У меня мать сократили, поэтому я фактически сейчас единственный кормилец в семье и не готов помогать ее чужим каким-то незнакомым людям.
Знаете, кризис отразился и на мне. У меня снизили зарплату, моего мужа сократили. Он полтора месяца был без работы. Сейчас я работаю в трех местах. Мой рабочий день длится 12 часов, без перерыва на обед и без выходных. Может быть, мне тоже кто-то хочет помочь? Я вот лично не откажусь. Слышала, что сильнее всех от кризиса пострадал Дерипаска. Может, мы и ему скинемся всем миром?
Смотря в какой степени, в каком случае люди пострадали. Если они голодают, готов поделиться продуктами. Если потеряли работу, находятся в поиске, предложу активную помощь по поиску. Если нет денег, совсем уже край, тоже могу поделиться. Но, естественно, во времена кризиса не такой уж большой суммой. Главное, чтобы люди во времена кризиса разумно просили помощь и разумно принимали и расходовали те средства, те продукты, те вещи, которые им предлагают. Разумно использовали их сами для себя, чтобы быть в выигрыше, потому что кризис – это не полная катастрофа и крах всего на свете, а возможность человеку стать сильнее, изобретательнее, выносливее.
Вы знаете, я только что вышла из магазина женского нижнего белья, и я в шоке. Вот колготки, которые я ношу, стоили чуть более 100 рублей. Сейчас цена на них 150 рублей. Понимаете? И это не единичный случай. Подорожало все. Следовательно, от кризиса пострадали все. Ну, или почти все. Поэтому, несмотря на то, что вот меня не уволили с работы, мне не сократили зарплату, и моим близким тоже, я не могу никому оказать какую-либо финансовую помощь. Мне самой не хватает.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, готовы ли вы лично помочь людям, пострадавшим от кризиса. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня ровно месяц с того дня, как в центре Москвы на улице Пречистенка неизвестным киллером были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Наш корреспондент Валерий Балаян встретился в Москве с людьми, которые хорошо знали Станислава и Анастасию.
Стас был, конечно, общественным активистом и политиком. Это человек, который начинал вообще свой путь во взрослый мир еще со школьной скамьи через общественное движение. Вот в годы перестройки, ему было там 16-17 лет, он уже участвовал в каких-то неформальных объединениях, участвовал в каких-то митингах, демонстрациях. Там он был у Белого дома и в 91-м, и в 93-м. 19 лет он таскал раненых.
Журналист Влад Тупикин познакомился с Маркеловым в самом начале 90-х годов. Вместе они активно участвовали в движении неформалов, протестных неформальных объединений советской молодежи. С тех пор их общение не прекращалось. Я спросил Влада, кому, с его точки зрения, была выгодна гибель Стаса?
Мы в Кремле вздохнули с облегчением. И на местах вздохнули с облегчением. На тех местах, где Стас вел свои дела, скажем, в Башкирии, когда он защищал избитых ОМОНовцами в городе Благовещенске. В Чечне, я думаю, вздохнули многие с облегчением. Ведь не секрет, что последний год он вел дела, связанные с тайными тюрьмами, уже сейчас существующими на территории Чечни. То есть, я думаю, несмотря на медаль, которую ему посмертно вручили, он, в общем, я думаю, мешал и чеченским властям, наверное. Он, к сожалению, очень многим мешал.
Последний раз Влад Тупикин видел Станислава Маркелова на конференции левых сил в декабре 2008 года.
То есть, было видно, что он как-то крайне серьезен. Пытался шутить, но на вопросы такого рода отвечал уже, в общем, без юмора. Туда, что опять есть угрозы, что опять на нацистских сайтах появилась подробная информация о нем с призывом его убить. Рассказывал даже про такую игру, которую нацисты придумали, компьютерную игру какую-то примитивную, в которой на первом уровне надо было убить таджикского гастарбайтера, а на верхнем уровне нужно было убить адвоката Маркелова.
Не всегда понятно, где вот кончаются только слова и начинается дело. То есть кто из них только пишет эти гадости, что это праздник для всего православного народа? И где они действительно там достают ножи?
Говорит Надежда Прусенкова, пресс-секретарь «Новой газеты». Она хорошо знала Настю Бабурову и была редактором ее первых текстов и статей для «Новой».
Ну, диссонанс, то есть внешне она не выглядела таким вот прям суровым борцом. Да, внешне она выглядела очень такой тихой, спокойной девочкой. а занималась такими вот темами, требующими мужества.
Влад Тупикин также хорошо знал Настю Бабурову.
Но это во всем чувствовалось, да, что ей не хватает вот того, чтобы быть просто журналисткой. Да? Она была человеком, который всерьез влезает в то, что считает важным для себя. Всерьез начинает глубоко копать, рыть, интересоваться, лично участвовать. Вот это вот личное участие, оно роднило.
Ровесник Насти, журналист Илья Донских, привел Анастасию Бабурову в «Новую газету». Он был посвящен в то, что составляло содержание жизни Насти, помимо чистой журналистики.
Находиться, вот, не знаю, в каком-то переплетении вот, противоречий, которые у нас сейчас есть в России, то она вот была в них во всех. То есть, начиная от антифашизма, активистка была на митингах, которые всегда очень опасны, даже если охраняются милиция. Митинг заканчивается, милиция разъезжается, активисты тоже разъезжаются, и есть риск в метро или где-то там в переулке попасться просто на нож.
Я спросил Илью, осознавала ли Настя степень опасности, которая ей угрожает?
Те люди, которые так или иначе соприкасаются с вот теми темами, с которыми соприкасалась Настя, они на себе ощущают эту опасность. Как во время каких-то акций, так и в принципе каждый день, потому что, если говорить об антифашистах, то доподлинно известно, что неонацисты составляют базы данных, как-то пытаются фотографировать людей, потом совершают убийство, как это было с Федором Филатовым, которого зарезали просто вот на пороге своего дома утром, когда он выходил на работу.
Надежда Прусенкова.
Меня больше всего меня в этой истории, наверное, поразило то, что в офисе под окнами, которого убили Настю и Стаса, были слышны выстрелы. Люди потом сказали, что да, они слышали выстрелы. Но никто не выглянул, не вышел посмотреть, что происходит. Милицию и скорую вызывали женщины из аптеки через дорогу. Вообще, о чем можно говорить, когда вот под окнами стреляют, и никто даже не высунулся.
За прошлый 2008 год в России на почве межнациональной вражды и расизма было совершено 87 убийств. В результате нападений нацистов и скинхедов были ранены 378 человек. Валерий Балаян для Радио Свобода, Москва.
О том, что известно о ходе расследования убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, мой коллега Марк Крудов беседовал с председателем Комитета гражданского содействия Светланой Ганушкиной.
Неизвестно ничего. И, как правило, в таких убийствах правоохранительные органы проявляют себя как очень слабое звено, так сказать, системы. К сожалению, почему-то оказывается, что невозможно найти людей, которые совершили убийство. И если находятся, то вот самое ужасное, что на скамье подсудимых часто оказываются люди, в виновности которых можно очень-очень сомневаться.
Скажите, пожалуйста, Светлана Алексеевна, за этот месяц как-то определилась судьба тех дел, которыми занимался Станислав Маркелов?
Ну, по некоторым делам, да. Ищут адвокатов и находят адвокатов, кто-то принимает дела. А по некоторым делам, честно сказать, просто даже страшно кому-то их предлагать. Ну, потому что это значит подвергать человека опасности.
О каких делах, если не секрет, идет речь?
Ну, вот, например, по делу о обжаловании освобождения досрочного Буданова. Жалоба подана, а будет ли приглашен адвокат, я пока не знаю. Я пока не понимаю, этот вопрос обсуждается, и я не знаю даже, надо ли это. Нужно ли кого-то подвергать опасности? Мне кажется, что в деле Буданова, в частности, самое важное – это общественное мнение в отношении самого Буданова и совершенного им. А не то, будет он сейчас вот на свободе или нет. Поэтому у меня бы не повернулся язык кого-то пригласить в это дело. Ну и другие есть дела. Есть дела по похищению Салиха Масаева, молодого человека, который позволил себе обвинить Кадырова в том, что у него есть тайные тюрьмы, и свидетельствовать о том, что он был в такой тюрьме. Ну вот тоже я не знаю, насколько можно решиться кого-то в это дело пригласить.
Со Светланой Ганушкиной беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской авиабазы в Манасе. В Московском окружном военном суде сегодня ожидается вердикт присяжных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Суд над иракским тележурналистом, который бросил ботинки в Джорджа Буша, отложен до 12 марта. В Петропавловске-Камчатском моряки начали забастовку, требуя выплаты заработной платы. В Молгобецком районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Анны Политковской. Что решат присяжные?
Комментарии экспертов.
Виктор Черномырдин работает наставником молодежи, а не послом, считает политолог Федор Лукьянов.
Право автора.
Журналист Ольга Романова обнаружила, что статистики подписали приговор властям.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете радиостанцию «Свобода», программу «Свобода в полдень» и новости экономики продолжат нашу программу. Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Численность безработных в России, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась более чем на 5% по сравнению с декабрем, до 6 миллионов 100 тысяч, а уровень безработицы с 7,7 до 8,1% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Причем с начала лета 2008 года, когда в стране было отмечено минимальное количество безработных, их число выросло почти на 50%. При этом только чуть более трети безработных сейчас официально зарегистрированы в службе занятости. Российские власти в период с мая по сентябрь будут дотировать половину стоимости авиабилетов некоторым категориям населения Дальнего Востока на полеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Как заявил президент страны Дмитрий Медведев, право на такие авиабилеты получат школьники и студенты в возрасте от 12 до 23 лет, а также пенсионеры старше 60 лет. Объем инвестиций в основной капитал в России в январе сократился на 15,5% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года и составил примерно 355 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это менее 10 миллиардов долларов. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года инвестиции в основной капитал сократятся на 14%. В 2008 году в России объем таких инвестиций вырос более чем на 9%, что, тем не менее, стало минимальным показателем с 2002 года. Всемирный банк в течение ближайших 12 месяцев готов выделить до 750 миллионов долларов на увеличение капитализации украинских банков, еще около 1 миллиарда долларов на инвестиции в инфраструктуру, сообщил директор Банка по Украине, Белоруссии и Молдавии. В начале недели Европейский банк реконструкции и развития также заявил, что может направить на увеличение капитализации украинских банков около 500 миллионов евро. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 25%, а для 16 стран еврозоны на уровне 2%. Курс доллара на сегодня 36 рублей 43 копейки. На 80 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 97 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 98 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Обзор экономических новостей подготовил Иван Трефилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж на тему культуры. Сегодня в Школе драматического искусства в Москве состоится концерт хора театра «Дороги мира». В программе вечера колумбийские и африканские обрядовые песни, грузинские тропари, а также духовные стихи Смоленской, Брянской, Белгородской областей России. Подробнее о песенных «Дорогах мира» расскажет Тамара Леленкова.
Концерт-путешествие – так представляет сегодняшнее выступление хора его художественный руководитель Светлана Анистратова. Вокальный маршрут этого концерта пройдет через обрядовые песни балканских народов к ритуальным африканским песнопениям. Затем от афроамериканских спиричуэлс вернется к русскому духовно-обрядовому пению. О том, как складывалась программа концерта, рассказывает художественный руководитель хора Светлана Анистратова.
Болгарские, колумбийские и африканские – это обрядовые песни. Колумбийская песня у нас – это песня строителей железных дорог. И только тогда они ее пели. Это тоже своего рода обряд. Как у нас есть обряды какие-то, похороны стрелы. Соответственно, там то же самое. Вот болгарская – это на сбор винограда. Африканская – просто такая трудовая песня.
Это трудно, скажем так, белым людям делать?
Да, это очень сложно. Во-первых, у них ритмика своя определенная, энергетика. Все очень сложно добиться этого, конечно. Мы пытаемся.
Шалом, шалом, шалом,
вам пришли колумбийские и африканские тексты?
Такая отдельная история. Это, на самом деле, мы ходили по посольствам, собирали много-много разных материалов, собирали и видеоматериалы, и все-все-все. Соответственно, если нам нравилась какая-то мелодия, мы ее обрабатывали, либо мы находили где-то эти аранжировки. Все это из устная традиция. Все это аранжировки. Аранжировки делают тоже у меня ребята из хора и композиторы.
Это не только канонические, это наоборот языческое.
Да, духовные стихи. Допустим, мотив у них с какой-то языческой песни, а текст уже вставляют на библейский сюжет. Соответственно, там шли-прошли три сестры, а песня звучала какая-нибудь с похорон стрелы. Поэтому это все смешение, это наше такое путешествие по дорогам мира.
Действительно ли основа одна, может быть, у песенных традиций разных народов, имея в виду, может быть, технику?
Мы поем аутентичным звуком, такое прямое, безвибратное пение. И поэтому так все это сложилось, что у меня половина ребят из Российской академии музыки имени Гнесиных закончили народный хор, а половина ребят заканчивали академический хор. И смешение вот этого всего дает такой аутентичный звук, то есть европейский звук больше. Соответственно, во многих традициях разных народов мира как раз вот такой звук. Но все равно он разный. Если вы послушаете, болгарский звук один, его нужно было тоже снимать. Мы находили записи настоящих людей, которые поют болгар, и снимали с них звук. Либо спиричуэлс петь. В малороссийских песнях, допустим, мы поем традиционную русскую музыку, соответственно, Смоленская, Брянская область.
Мария Дева, лесом ходила, лесом ходила. Шоколая она своего сына, нашего Бога. Где нашла она кленового древа, кленового древа.
Концерт хора театра Школы драматического искусства позволит пришедшим на него слушателям убедиться, что самые, казалось бы, далекие традиции пересекаются, стоит их сопоставить в одном концертном пространстве. Как это сделали художественный руководитель хора Светлана Анистратова и постановщик Александр Лаптий.
Рассказывала Тамара Леленкова. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Словакии. Президент этой страны, как и лидеры других государств мира, постоянно дарит и получает официальные подарки. Некоторые словацкие лидеры в прошлом откровенно предупреждали партнеров по будущим переговорам, что именно они хотят получить в дар. Так, например, возникла знаменитая галерея авиационной техники в словацком городе Кошице. Другие до сих пор не знают, куда девать многочисленные сувениры. В маленьком помещении президентского дворца в Братиславе для них уже нет места. О подарках, которые дарят и которые получают президенты Словацкой Республики. Корреспондент Радио Свобода Инна Земляная.
Словакии, перечисляя достоинства своего национального характера, всегда упоминают традиционное гостеприимство. Традиция часто дарить подарки укоренилась не только в народе, но и среди его лидеров. В канцелярии президента Словацкой Республики к этому вопросу относятся серьезно.
Дары су учитим проявом уцти, але ай вдяки. В дипломатическом протоколе, да, саповедать...
Подарки – это прежде всего проявление уважения и благодарности к человеку. При встрече государственных деятелей дипломатический протокол предусматривает обмен подарками. Причем они не должны быть дорогими. Главное, кто их подарил и как их подарили, говорит пресс-секретарь президента страны Мартин Трубач. Именно от этого зависит дальнейшая судьба каждого подарка словацкому президенту. Окажется ли он в его кабинете или же на складе президентского дворца? Продолжает Мартин Трубач. Президент Иван Гашпарович трепетно относится к искусству. И если среди подарков его что-то заинтересует, то они направятся в его кабинет, а не специально предназначенное помещение. Например, в рабочем кабинете нашего президента находится бюст Махатмы Ганди, взглядами которого Иван Гашпарович восхищается. Среди ценных, по мнению президента, экземпляров оказалась и фотография поверхности Луны, подаренная Гашпаровичу американским космонавтом словацкого происхождения Юджином Сёрнаном, который лично побывал там. Однако, по правилам словацкого гостеприимства, получать подарки хорошо, но дарить их еще лучше, при этом не забывая проявлять творческий подход. Так, например, во время саммита Буш-Путин, прошедшего в Братиславе несколько лет назад, президенты двух держав получили в подарок по экземпляру старославянской Библии в кожаном переплете и позолоченные копии меча эпохи раннесредневекового государства Великая Моравия, усыпанные полудрагоценными камнями. Так звучит словацкий народный инструмент фуяра. Недавно она пополнила известный список ЮНЕСКО и таким образом стала частью всемирного культурного наследия. Возможно, поэтому для высокопоставленных государственных представителей разных стран этот музыкальный инструмент стал желанным подарком от словацкого президента, рассказывает Мартин Трубач. Интерес к фуяре возрос. Ее хотят видеть и поиграть на ней. Поэтому она стала нашим стандартным подарком для государственных лидеров различных стран мира. После каждой встречи президент Словакии, кроме новых впечатлений, уносит с собой и коробки сувениров. Что с ними делать? Способ заранее избавляться от ненужных подарков нашел в свое время бывший президент страны Рудольф Шустер. Он открыто заявил о своих пристрастиях. Ни много ни мало, но он захотел получать в подарок самолеты. Так возникла галерея президентских самолетов, ставшая частью Словацкого технического музея в городе Кошице, рассказывает его директор Евгений Лобанич.
Таким зачатком было...
Первый подарок сделала Украина. Потом мы получили подобные дары от 12 стран Европы, а также США и Китая. Так возникла единственная коллекция авиационной техники, которая является уникальной не только в рамках Словакии, но и целой Европы. Сейчас под крышей галереи собрано 18 самолетов, которые стали гордостью военно-воздушных сил многих стран в 70-х годах 20-го столетия.
Так это такой раритет для нас.
Выйдя на пенсию, Рудольф Шустер не избавился от своих президентских привычек, поэтому коллекция самолетов пополняется. Это радует руководство музея, потому что, по его словам, сюда наконец-то потянулись люди. Инна Земляная для радио «Свобода», Братислава.
Это была «Свобода в полдень». Сразу после нас и выпуска новостей слушайте программу «Час прессы». Новые кадровые инициативы президента России будут обсуждать гости московской студии радиостанции «Свобода». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американцы пришли к заключению, что нужно усилить военный контингент в Афганистане.
В конце концов, все мы расплачиваемся за кризис нашей ипотечной системы.
Удалось установить, что подписи были частично изменены неизвестными лицами.
Захватили огромное количество наркотиков, оружия.
Пенсионерка Наталья Андреева обратилась в Европейский суд с жалобой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».